Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, что говорят и пишут о событиях последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о торговой войне США со всем миром и о российском ракетном ударе по Кривому Рогу. Главной новостью прошедшей недели стали высокие торговые пошлины, которыми американская администрация обложила большинство стран мира. Дональд Трамп давно говорил, что собирается их ввести, но ему почему-то никто не верил, пишет политолог, автор телеграм-канала об американской политике Ян Веселов.
Трамп на протяжении всей избирательной кампании обещал, что введет масштабные торговые пошлины. В ответ крупный бизнес и редакция Wall Street Journal говорили, что все это агитация, чтобы получить голоса рабочего класса. Когда Трамп выиграл выборы, он вновь говорил, что введет масштабные торговые пошлины. В ответ крупный бизнес и редакция Wall Street Journal говорили, что люди, которые будут отвечать за экономическую политику новой администрации, не допустят этого и объяснят Трампу, что это ошибка. Когда Трамп стал президентом, он вновь говорил, что введет масштабные торговые пошлины, а в этом его поддерживали министры финансов и торговли, конгрессмены и сенаторы. В ответ крупный бизнес и редакция Wall Street Journal говорили, что это всего лишь тактика для переговоров с другими странами. Когда Трамп начал вводить первые пошлины в отношении Китая, Мексики и Канады, крупный бизнес и редакция Wall Street Journal говорили, что падение фондового рынка, снижение рейтинга одобрения среди американцев и жалобы промышленников убедят его отказаться от них. Наступил обещанный день освобождения, а у крупного бизнеса и редакции Wall Street Journal закончились отговорки для самообмана. Такой же самообман, кстати, мы видим по реакции на слова Трампа о присоединении Гренландии и желании баллотироваться на третий президентский срок. Но об этом как-нибудь в другой раз.
Сторонники американского президента считают пошлины осмысленной мерой. Для чего они по логике Трампа нужны, объясняет на своем канале живущий в США публицист Станислав Кучер.
Сегодняшние сторонники торговой войны Трампа считают, что Америка не просто стала меньше производить, а что она вообще ничего теперь не производит. Не совсем так-то, конечно, но тем не менее. И вот сегодня Трамп хочет этот процесс остановить. Он прямо говорит, хватит, Америка не может быть только и единственно рынком. Она должна снова стать индустриальной державой. Цель номер два, которую декларирует Дональд Трамп и его команда экономистов. Перезагрузка мировой торговой архитектуры. Что это значит? Трамп и его команда считают, что мир должен снова подстроиться под Соединенные Штаты Америки, под те правила, которые Штаты диктовали и диктуют, и должны дальше диктовать миру. Они предлагают вернуть идею торговых блоков, в которых есть так называемые зеленые страны. Это страны-друзья, союзники, которые получают преференции, военную защиту, доступ к американским технологиям, разведданным и так далее. Но взамен они должны фиксировать валютный курс, отказаться от субсидий, согласовывать с Соединенными Штатами законы, ну, то есть действовать как абсолютные союзники Соединенных Штатов, вассальные фактически государства. Второе. Желтые страны – это страны-нейтралы, назовем их так. А с ними Соединенные Штаты готовы вести переговоры индивидуально, исходя из взаимных интересов. Эти страны не являются там 100% союзниками или друзьями Штатов, но являются теми государствами, повторяю, с которыми Штаты могут вступать в конкретные тактические союзы, могут торговать, могут отменять тарифы, ну, в общем, договариваются в зависимости от конъюнктуры. И третья категория – это красные страны, которые враги. В отношении таких стран вводятся максимальные пошлины, ограниченный доступ к американскому рынку, всевозможные торговые барьеры. Это, еще раз повторяю, перезагрузка мировой архитектуры, которую подразумевают экономисты, стоящие за планами Трампа торговой войной.
О дополнительных резонах трамповских пошлин пишет российский консервативный блогер Анатолий Несмеян.
Смысл высоких тарифов в версии Трампа двойной. Во-первых, это переговорная позиция, и уже начинают стучаться в дверь отдельные страны с предложением поговорить и изменить драконовские ставки. Понятно, не за так. Второй резон высоких тарифов – внутренний. Снизить потребление и высвободить внутренний ресурс для инвестиций в отечественную экономику. Эдакое импортозамещение а-ля Трамп. Предположительно, высвободившийся ресурс будет больше, чем падение внешних инвестиций, а значит, удастся существенно существенно сократить внешний долг, обслуживание которого уже составляет ВВП немалого государства. Сегодня сумма обслуживания долга – $1 триллион. Между прочим, всего 20 стран на планете имеют ВВП, превышающий $1 триллион. 20, Карл. Это идеальная картина. В реальности, конечно, все будет очень сильно не так, хотя бы потому, что будут выставлены встречные тарифы, вряд ли такие же, как выставил Трамп, но тоже на все деньги. Поэтому эффективность предложенных мер пока есть величина неизвестная.
Возможно, американская администрация считает, что ей удастся избежать встречных мер, комментирует экономист Олег Ицхоки на канале Александра Плющева.
В администрации Трампа есть такая, как мне кажется, слабая надежда, но, может быть, они убедили себя, что это так будет, но кажется, что надежда на это должна быть очень слабая, что, может быть, другие страны на это не ответят. Почему они не ответят, это загадка. Но когда они говорили про 10-процентный тариф, то тогда была такая штука, ну, 10% это не так много, давайте мы сделаем 10 на всех, и вы не будете отвечать, тогда мы не будем продолжать с тарифами. А если вы ответите, мы будем продолжать. Ну, вот такая идея была у администрации, что можно как бы сделать маленький тариф и убедить страны не отвечать на него. И действительно, есть аргумент оптимального тарифа, когда ты этим делом только собираешь тарифный доход, ты как бы распределяешь издержки по всему миру, но единолично собираешь тарифный доход, и когда тариф достаточно маленький, этот тарифный доход больше издержек, которые ты наложил на себя. Он меньше издержек, которые ты наложил на весь мир, но больше издержек, которые легли на домашнего потребителя, и в этом состоит логика оптимального тарифа. Проблема состоит в том, что так может думать каждая страна, и ровно поэтому ответ на тарифы мы ожидаем не потому, что страны такие, это справедливо ответить на тарифы, а потому что это для них тоже выгодно ответить на тарифы. И как бы тут совпадает справедливость для них и то, что это им выгодно сделать, оказывается. И именно так работает торговая война, что мы переходим из состояния кооперативного, в котором мы договорились не накладывать друг на друга тарифов, в состояние некооперативного равновесия, где каждый делает то, что ему кажется выгодно единолично. И это как раз то, что экономисты называют дилеммой заключенного. Это классический пример дилеммы заключенного. И состояние
что сокращает общий выигрыш.
Сокращает общий выигрыш, но при этом является очень стабильным равновесием. Да? То есть это ситуация, когда все проигрывают, но это ситуация стабильного равновесия, в котором мы жили до Второй мировой войны.
Самые высокие пошлины введены против Камбоджи – 49%, Вьетнама – 46% и Шри-Ланки – 44%. Кроме того, Трамп ввел тариф в 10% на продукцию с островов Хёрд и Макдональд, где ничего не производится и живут одни пингвины. В соцсетях быстро разобрались, как именно трамповская администрация пришла к этим цифрам. Остап Кармоди.
Чтобы получить свои несправедливые тарифы, на которые США нужно ответить, Трамп просто взял объем торгового дефицита США с каждой страной и поделил его на объем импорта из этой страны. А потом из чистого мягкосердечия поделил итог на два и округлил до целых. Для тех стран, с которыми у США почти нет торгового дефицита или даже есть профицит, Трамп ввел ставку 10%, включая территории, где живут только пингвины, потому что настоящий лидер действует не реактивно, а проактивно. Сегодня пингвины ничего не продают США, но завтра могут начать.
То, что самые высокие пошлины оказались введены на товары из самых бедных стран, при таком расчете естественно, поясняет в интервью армянскому телеканалу украинский журналист Виталий Портников.
Да, конечно, они отразятся на экономике целого ряда развивающихся стран, потому что эти тарифы, они ведь вводились исходя из того, что многие страны продают в Америку больше, чем покупают. Это ведь не какие-то вопрос тарифов. Нет, это вопрос именно вот соотношения ввозимого и невозимого. И как вы понимаете, если какой-нибудь остров Мадагаскар, где люди занимаются в основном сельским хозяйством, и эта сельскохозяйственная продукция, эксклюзивная, например, доставляется в Соединенные Штаты, вот мадагаскарская ваниль. То люди, которые производят мадагаскарскую ваниль, которая является очень ценным сырьем в пищевой промышленности, они не могут покупать автомобили и айфоны. Это крестьяне. Но дисбаланс именно в этом, но он выгоден Соединенным Штатам, потому что другого такого места, где производится мадагаскарская ваниль, не существует в мире. Ну, либо мадагаскарская ваниль, либо никакой ваниль. И таких примеров я могу привести огромное множество.
На Россию при этом новые пошлины накладывать не стали, отмечает политолог Иван Преображенский.
Кстати, в списке стран, против которых США ввели новые таможенные пошлины, России нет. Что тоже показательно. Это объясняется тем, что с ней якобы у США нет торговли, одни санкции. Что, конечно, неправда, и товарооборот выше, чем с каким-нибудь французским Реюньоном или островной республикой Кирибати в Океании.
Мировая экономика отреагировала на действия администрации США шоком. Фондовые рынки переживают сейчас самый серьезный спад со времен пандемии ковида. Действия администрации Трампа подрывают основы свободного рынка, и это плохо кончится для всех, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Когда у тебя есть вот такая непредсказуемая позиция, связанная с пошлинами, когда президент решает порулить мировой экономикой в интересах предположительно американской промышленности, то это означает, что ты живешь в совершенно непрогнозируемом рынке, где ты просто не знаешь, если ты делаешь какую-то сложную вещь, там iPhone, например, ты делаешь, ты просто не знаешь, как будет устроена цепочка твоих поставок. Потому что до последнего времени, да, промышленный потенциал США постепенно сходил на нет, но США при этом оставались, во-первых, технологическим рынком планеты, где большая часть технологий разрабатывается, и дальше уже по этим технологиям делаются какие-то вещи в Азии, вот. И плюс финансовым центром мира. И на этом, в общем, покоилось американское процветание. Теперь у Трампа идея заключается в том, чтобы в Америке опять заработали фабрики, плевать нам на технологическое лидерство, плевать нам на то, насколько фондовый рынок в США останется привлекательным. Нас не очень беспокоит, вот этих ребят, которые тарифы вводили, не очень беспокоит вопрос о том, а сколько в итоге будут стоить в реальности те или иные товары, в том числе США, насколько, например, вырастет цена за один iPhone. Некоторые аналитики говорят, что цена в США может взлететь на 30-40%, потому что делают-то их не в США, и быстро никакое производство айфонов в США перенесено, ну, не сможет оказаться. Все равно это будет даже со всеми этими пошлинами, это все равно будет еще дороже для инвесторов и для конечных потребителей. Короче говоря, Трамп решил своими руками, вот сейчас это выглядит, ну, выстрелить в мировую экономику, сделать так, чтобы мировая экономика в том виде, в котором она существовала последние десятилетия, со всеми ее минусами и плюсами, она постепенно прекратила свое существование.
Администрация Трампа утверждает, что пошлины необходимы для оздоровления и будущего роста экономики. В каком-то смысле принятые меры работают на снижение торгового дефицита США, но, возможно, не совсем в том, который имела в виду администрация, пишет экономист Константин Сонин.
Значительно, если не основная причина того, что у США постоянный торговый дефицит со всем миром, это то, что доллар, американская валюта, это самый надежный и ликвидный общедоступный актив в мире. Люди, банки, центробанки запасают доллары, а не другие активы, потому что они верят в то, что с долларом ничего не случится. И пока есть эта вера, никуда торговый дефицит не денется, потому что каждый американский доллар, буквально каждый доллар, который весь мир не тратит на покупку товаров или услуг США, а сберегает дома, это и есть торговый дефицит. Эрго, чтобы ликвидировать торговый дефицит США, нужно разрушить веру в доллар. Нужно сделать государственную политику США настолько непредсказуемой, нелогичной, саморазрушительной и тому подобное, чтобы люди, фирмы, центробанки по всему миру запасали не доллары и долларовые активы, а что-то другое. Долги египетского правительства, польские злоты, облигации китайских муниципалитетов и тому подобное. Так вот, новые меры Трампа, принятые 2 апреля, это ровно это и есть разрушение репутации доллара.
Падают и цены на нефть, хотя параллельно с этим Дональд Трамп конфликтует с Ираном, что, наоборот, толкает их вверх, комментирует нефтяной аналитик Михаил Крутихин на канале «Бильд» на русском.
Трамп действует сейчас вот своей торговой войной. В каком направлении, если учесть цены на нефтепродукты? Он понижает цену на нефть. Это давление по ценам. Потому что если сокращается товарообмен из-за пошлин, сокращается производство некоторых товаров, сокращается энергопотребление, и цены, рынок уже реагировал. Как только Трамп начал объявлять о новых пошлинах, рынок быстро очень среагировал. Там за 2 дня на 9,5% цена нефти упала, вот фьючерсных контрактов. Но, с другой стороны, он размахивает военной дубинкой. Во-первых, он сконцентрировал там уже 2 авианосные группы на базе на острове Диего-Гарсия, там у него уже 9 бомбардировщиков Б-2 стоят, Б-52 подтянулись. И он все время говорит, что вот это все иранцы виноваты, поэтому мы собираемся... 2 дня назад он сказал, посыплются бомбы. И вот чем больше крик, тем больше впечатление, что это все для того, чтобы напугать общественность. Потому что иранцы отвечают как? Вот вы нападете на нас, и мы будем наносить удары по американским военным базам в пределах досягаемости на Ближнем Востоке около 10 американских военных баз от Катара до Турции. То есть можно по ним из Ирана запускать какие-то ракеты. У тех радиус действия до 2000 километров есть такие у них ракеты. До Диего Гарсии не достанут, там 3800 километров от Ирана. Но какое давление это должно оказывать? Это должно оказывать давление для повышения нефтяных цен. И вот когда я вижу, что Трамп одной рукой начинает торговую войну и цены будут снижаться, а другой рукой он нажимает на кнопки бомбить на Ближнем Востоке друзей Ирана и грозит разбомбить Иран, а Иран говорит, что он может прекратить судоходство по Персидскому заливу, это подталкивает цены на нефть вверх. Я не исключаю, что вот здесь может... Ну, смотрите, какая интересная идея, что, может, у Трампа есть такая идея сбалансировать давление вверх, давление вниз на нефтяные цены, вот своим поведением, потому что поведение очень противоречивое в этом плане.
Многие эксперты отмечают, что похожие действия администрации США в 30-е годы минувшего века запустили Великую депрессию. Вероятность рецессии в США выросла. Аналитики JP Morgan оценивают ее в 60%, Goldman Sachs – в 45%. Но и в таком будущем можно найти светлые стороны, как это делает политический аналитик Иван Яковина.
Я чем дальше, тем больше верю в предсказания солидных банков о высокой вероятности сильной рецессии уже в 2025 году. Для всего мира это плохо, но для Украины хорошо, так как мировая рецессия обрушит нефтегазовые доходы России и запустит там полноценный кризис, невиданную инфляцию, массовые банкротства предприятий, неплатежи и много чего еще. В общем, надеялся Путин на Трампа, надеялся, а тот для него сейчас может стать рыжим лебедем. Но это уже другая тема.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Россия ударила ракетой по жилому кварталу в городе Кривой Рог. По данным Генштаба ВСУ, это была ракета «Искандер-М» с кассетной боеголовкой для максимальной зоны поражения. Погибли 20 человек, в том числе 9 детей. Центр удара пришелся недалеко от детской площадки. При этом российские военные заявили, что нанесли высокоточный удар по ресторану, где якобы собирались офицеры ВСУ и западные инструкторы. Это сразу вызвало у блогеров вопросы. Николай Митрохин.
Российские объяснения о том, что целили по кафе, где проходит совещание военных и иностранных наемников, не выдерживает критики от слова «никак». По зданию бьют фугасом, а не кассетными, и вид от подобного удара тоже понятный. Сложившаяся крыша, рухнувшая стена и так далее. Но никак не огненный дождь на широкой площади.
Исследовательский проект «Система» установил, что в ресторане, о котором говорят пропагандисты, в тот день проходил форум бьюти-индустрии и праздновали день рождения. Пропаганда, не стесняясь, раз за разом повторяет собственную ложь, комментирует журналист Дмитрий Трещанин на канале Сергея Смирнова.
Они один в один прям копипейстом повторяют одну и ту же ложь каждый раз, когда они наносят какой-то масштабный удар по мирным людям. И это, наверное, то есть вот настолько как бы то, что называют закоренелые преступники, да, то есть как бы они даже не думают как бы съехать с темы, да, как бы оправдать этот удар, они просто копируют с предыдущего удара, и где они тоже поубивали.
И довольны.
Да, и довольны. И типа вот там собирались там 200-250 наемников. Просто последний раз, когда я помню такой пресс-релиз, вот буквально дословно, это были похороны в селе Гроза. Помнишь, когда просто накрыли кладбище, кучу людей поубивали, или не кладбище, а там поминки накрыли, кучу людей поубивали, и при том, что это, ну, очень близко к границе, то есть там проще было, и тоже, как бы, извините, по сельским похоронам запустили там баллистической ракетой, но это, ну, как бы, это само по себе что-то, это уже скорее даже что-то на американском, извините. И до этого были тоже какие-то удары, я не помню, по какому городу били, тоже по одной из центральных площадей, и тоже было оправдание, что там в кафе собирались офицеры украинского Черноморского флота, что-то вроде этого. При этом ни некрологов после этого, каких-то офицеров этого самого флота, ничего, мы вообще ничего не увидели. То есть с тех пор прошло уже много времени, уж если бы там кто-то погиб, это стало бы известно публично. Нет, ничего подобного нету, поубивали кучу мирных.
Это очередная демонстрация путинской готовности к переговорам, пишет оппозиционный политик Леонид Волков.
Кошмарный удар по детской площадке в Кривом Роге – очередной теракт Путина. Он не хочет никаких переговоров и никакого мира. Он хочет получить все. Но американцы пытаются его поражать на какие-то шаги навстречу. Ему это не по душе. Он же буквально говорит: «Заставляете меня отказаться от ударов по энергетической инфраструктуре? Что ж, вы еще об этом пожалеете. Вот вам на показ, максимально подчеркнуто, удар по жилой застройке, по детям. Этого вы хотели». И все это под уже привычное улюлюканье подонков из Минобороны, нашедших на детской площадке совещание командиров ВСУ. Три с лишним года кровавого беспредела приучили, увы, весь мир привыкнуть к ежедневным терактам путинского режима, к военным преступлениям, к безбрежной лжи российской пропаганды. Все это воспринимается как новая нормальность, и это позор. Но то, что и сейчас кто-то говорит о переговорах с террористом, о его милосердии и умении держать слово, это не позор, а позорище. Убитые российской ракетой в Кривом Роге дети – это дети, а не электростанции. Так Путин показывает, как он держит слово, бахвалится этим.
Незадолго до этого удара США посетил российский посланник Кирилл Дмитриев, чтобы обсудить условия прекращения огня в Украине. На фоне продолжающихся ударов по мирным жителям Украины никаких переговоров с российскими представителями быть не может, комментирует Михаил Шейтельман.
Вот про все это нужно спрашивать у Кирилла Дмитриева. Скажите, а в Херсонской области сколько сегодня ваши военные с дронов смогли убить мирных граждан? Удалась ли сегодня охота на мирных граждан? А то видишь, какие, приехал в костюме, понимаешь, в галстуке стоит. Нет-нет, ты давай рассказывай. Наш президент приезжает в военной форме, потому что напоминает, у нас война. А они притворяются, что они такие лощеные, холеные, понимаешь, мирные и вполне себе цивилизованные. Они решили сделать цивилизованное лицо России из этого Кирюши Дмитриева. Нет, весь мир должен сейчас это напоминать. Каждый день. Пожалуйста, берите, вот западным СМИ обращаюсь, берите интервью у него, берите. Но обязательно начинайте с этого вопроса. Сколько сегодня Россия убила людей? Сколько сегодня Россия убила в Херсоне? Сколько сегодня убила в Харькове? Мы потом обязательно ведь с вами поговорим про то, как вы там хотите мира, про энергообъекты, про НАТО, все будет. Про чего там желание России стать семьей, частью семьи народов, все это бла-бла. Но начинайте с этого, пожалуйста. А то слишком увлеклись все тарифами, слишком увлеклись Илонами Масками, а про войну как-то забыли.
Гибель девятерых детей в Кривом Роге заставила даже некоторых патриотов написать якобы скорбные посты. Сергей Марков.
В Кривом Роге трагедия, наша общая трагедия. Российское гражданское общество скорбит по погибшим мирным людям в Кривом Роге. И потому что это просто люди, мирные, ни в чем не повинные люди. И потому что среди них дети, и потому что это наши люди.
Эта логика вызывает оторопь, пишут проукраинские комментаторы. Светлана Чунихина.
Не знаю, почему вдруг Z-сообщество прониклось именно этими детскими смертями, а сотни других прерванных юных жизней у них проходили, проходят и будут проходить под грифом «нацисты сами себя обстреляли», «а не надо прикрываться жилой застройкой», «лес рубят, щепки летят» и тому подобное. Ну как прониклись? Признали, что за жертву ответственна их проклятая родина, и что жертвы эти ни в чем не виноваты. В общем, не в этом дело, почему вдруг сейчас. Дело в том, как они с этим, назовем его когнитивным диссонансом, справляются, призвав на нас всех в свидетели. Обычно, когда люди сталкиваются с тем, что их поведение вступает в резкое противоречие с их же собственными убеждениями, они это долго терпеть не могут и меняют либо поведение, либо убеждение, чтобы восстановить внутреннюю согласованность. Россия – самая гуманная в мире страна. Но мы вот раз и убили детей. В их представлении впервые. Ага, что делать? Или перестать считать себя гуманистами, или прекратить убивать немедленно. Но не таковское российское сознание. Они нашли другой способ справиться с досадным несоответствием – перепридумать свой скрепный гуманизм. Убивать детей гуманно, если их потом пожалеть и, главное, признать своими. Это наши люди говорят. Они никому, кроме нас, не нужны. Как жаль, что мы их убили. Как прекрасно, что это демонстрирует наш гуманизм. Такое вот уродливое, перверсивное двоемыслие, помноженное на полную утрату стыда. И это мы говорим только о малой части российского общества, которые хоть как-то вовлечены в войну. Для 80% примерно россиян никакой трагедии в Кривом Роге не произошло.
О том, почему люди начинают со временем оправдывать даже самое страшное злодеяние, рассуждает педагог Дмитрий Зицер на канале «Игорь Анулграм».
Я думаю, что коготок увяз всей пташки пропасть. Я думаю, что это форма адаптации. Очень жесткая, очень тяжелая, но это объяснимо. В тот момент, когда человек принимает, видимо, так это работает, принимает внутреннее решение сначала промолчать, потом нельзя все время молчать, отреагировать каким-то образом минимальным. А потом возникает этот вопрос. Слушайте, 3 года и 2 месяца – это огромный период времени, как мы с вами понимаем. Мы с вами знаем, что с нами произошло за это время. Я не знаю подробностей про вас, вы не знаете подробностей про меня, но я уверен абсолютно, что вы понимаете то, что я говорю сейчас. Мы изменились, мы просто стали другими людьми в определенном смысле. Так все стали другими людьми. И в этот момент, если ты совершаешь 1 шаг, 2 шаг, 5, ты не можешь не совершить 100-й после этого. Это совершенно ужасно. Мы избитое уже слово «расчеловечивание», но нельзя его не произнести. Значит, мало, кажется, этим людям просто заткнуться. Значит, для собственной адаптации они чувствуют, что они должны сделать этот самый следующий шаг.
Совет оппозиционного форума «Свободной России» выступил с заявлением. Его публикует Игорь Эйдман.
Мы убеждены, любые попытки договориться с путинской Россией обречены на провал, а западным политикам пора избавиться от иллюзий. Перед ними настоящие людоеды. Свободный мир имеет дело с инфернальным злом. Весь этот кошмар может закончиться только с крахом режима и освобождением всех оккупированных украинских территорий. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших в Кривом Роге и призываем страны Запада проявить решимость и положить конец этой бесконечной череде ужасных преступлений. Украина должна получить все необходимое вооружение для отражения агрессии и освобождения своих земель. Свободный мир не может позволить такой трагедии повториться. Только тотальный военный разгром агрессора может спасти украинцев от российских бомб и избавить Европу от угрозы расползания войны.
Некоторые комментаторы, правда, считают, что те, кто мог избавиться от иллюзий, от них давно избавились, а к остальным на 3-й год войны обращаться бесполезно. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных и жарких дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!